Давайте откроем с вами Священное Писание, откроем книгу Судей. Сегодня будем читать 6 главу с 1 стиха и размышлять. Книга Судей, 6 глава. Знаете, тема, которая получилась у меня из этого отрывка, тема, которую я увидел, тему, которую я попытался достать из Писания, она следующая, что такое общее название, это «Я готовлюсь в армию Христа». Ну, это такое достаточно большое название, и поэтому такое более точное, это тема сегодняшняя будет «Призванный на служение». И такой тезис очень важный, который необходимо тоже запомнить, что необходимо знать призванному Божьему для того, чтобы идти за Христом, для того, чтобы Ему служить. Давайте откроем книгу Судей, 6 глава. Мы читать будем большой отрывок с 1 стиха до 32. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадиантян на 7 лет. Тяжела была рука мадиантян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадиантян ущелья в горах и пещеры в укреплениях. Когда посеет Израиль, придут мадиантяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авизерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадиантян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где чудеса все, и где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадиантян? Господь, воззрев на него, сказал: Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадиантян, я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь мадиантян, как одного человека. Гедеон сказал ему: Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе. Он сказал: Я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб, и предложил. И сказал ему ангел Божий: Возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему: Мир тебе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авизеровой. В ту ночь сказал ему Господь: Возьми тельца из стада отца твоего, и другого тельца 7-летнего, и раздуй жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: Кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали: Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Я сказал всем присутствующим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в то же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стали звать его с того дня Иеровалом, потому что сказал: «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Очень такая хорошая, интересная история, которая имеет продолжение. Но сегодня мы как раз будем говорить о призвании человека на служение, мы будем говорить о его сердце, мы поговорим как раз, очень немножко уделим времени, о сердце Бога, который призывает, поговорим о том, как поклоняться должен призванный Божий и о последствиях для призванного. Я хотел бы начать с иллюстрации. Вы знаете, когда призывник приходит на призывной пункт служить в армию, он уже служит. Он уже служит, уже служба у него началась, но он еще ничего не представляет себя о ней. Вспомните свои, кто служил, вспомните, кто не служил, те, кто другого пола у нас, да, сестры. Вспомните, когда вы шли в институт и шли в какие-то училища, вы представляли себе, что как работать вы будете таким-таким образом, что у вас на работе оно будет так. Когда вы приходили в институт, все было не так, как в школе. Когда приходили на работу после института, все вообще не так. Все, и понимаете, и это переворачивало, думал, что одно, получается другое. Но на самом деле, идя на служение, и идя во время служения, нам необходимо знать те важные истины, которые должны сопровождать нас всегда, те истины, которые мы должны всегда помнить. Потому что, оступившись, мы можем таким же образом, как я сегодня приводил этот пример, повесить флаги, поклоняться еще чему-нибудь, посчитать, что Господа нам недостаточно. Нам обязательно нужно помнить те доктринальные истины, которые необходимы. Знаете, в священнические обязанности в Ветхом Завете, они очень были такие точные, и Господь первое, что сказал им, это служение во святилище должны были священники служить. Они представляли народ перед Богом, и это второе, да, служение во святилище имеется в виду, они там убирали, чистили, приносили жертвы, представляли народ перед Богом и охраняли скинию или храм потом уже в дальнейшем. Вообще цель тех священников была отношение Бога, отношение народа с Богом. Они были посредниками. Но сегодня посмотрите, что кто мы с вами. Давайте откроем 1 Петра 2:9 и прочитаем. 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство». Мы с вами народ избранный, царственное священство. С нас никто не складывает обязанностей не служить. Все, кто призваны Богом, по Его изволению, призваны и служить. Нет исключений. Знаете, Он дал нам поручение. Он дал нам поручение, мы когда читаем, когда Матфей заканчивает свое повествование, он пишет, что «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». У нас есть с вами цель, у нас есть с вами то, чем заниматься. Очень часто, конечно, мы задаем вопросы, но я этого не могу, но этого у меня нету, этого такого удара у меня не получается, такой удар мне Бог не дал, здесь никак не получается у меня. Но на самом деле я не видел в Писании ни одного раза, где бы Бог сказал: можешь не служить, можешь не заниматься служением. Если руки у тебя вот такие вот, ничего страшного, ладно. Бог всех нас с вами призывает на служение. Очень важно те, кто только начинают служить Господу, те, которые призваны, помнить о тех истинах, о которых мы будем говорить. И для тех, которые уже с большим стажем, и те, которые собираются отойти в мир иной, должны помнить эти истины, потому что они незыблемы, потому что они выдохнуты Богом. Смотрите, в Ветхом Завете, как служение происходило, принцип был такой: «Придите и посмотрите». В Ветхом Завете было: «Придите, посмотрите на наш храм, придите, посмотрите, как мы служим». Сегодня совсем по-другому. «Идите сегодня» у нас принцип. Если тогда все было в Израиль, теперь все в разные стороны идет. Распространяйте Божье Слово в разные стороны, даже до края земли, он говорит, автор. Я надеюсь, что я заинтересовал вас. И первый пункт, о котором мы сегодня должны будем с вами поговорить, это сердце призываемого на служение. С 1 по 15 стих мы не будем с вами перечитывать, но обратимся на такие пункты, что посмотрим обстоятельства призвания, какие чувства испытывали этот человек, и посмотрим на себя, какие чувства мы испытываем, когда Бог призывает нас. Смотрите, Судьи, откройте 6 глава, 1 стих, первая часть его. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». Это отступничество. Вот первое обстоятельство – это отступничество. 10 стих мы читаем. «И сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Первое обстоятельство, в которых мы с вами живем – это отступничество людей от Бога. Сегодня все бегут от Него. Я имею в виду все непризванные, все неверующие. Все бегут от Него, все пытаются скрыться, так же, как пытались скрыться Адам с Евой. Чтобы больше придать вам картину того отступничества, которое было, откройте последние главы книги Судей, прочитайте об истории, когда священник сделал себе идолов. Прочитайте о Левите и его наложнице, как он ее разрезал, как он отдал ее на то, чтобы над ней издевались. Когда я первый раз читал эту историю, я никак не мог понять, как они вообще это совершили. Но отступничество было таким, что они это смогли сделать. Второе обстоятельство – это то, что Господь трудится в этом месте. Второе обстоятельство нашего служения – Господь Сам трудится в этом месте. Смотрите, вторая часть первого стиха. «И предал их Господь в руки мадиантян на 7 лет». Там была рука Господа. Этот народ не сам поработил Израиль. Бог это сделал, Бог это допустил. Бог допустил эти трудности и страдания. Он сам находился, Бог здесь, в этом месте. Он трудится здесь. Посмотрите сегодня, если мы говорим уже о новозаветнем времени. Разве Бог не спасает людей? Разве Он не трудится? И разве мы не входим в Его труд? Мы входим в Его виноградник. И иногда пожинаем то, чего не сеяли. Иногда приходишь к человеку, говоришь ему слово, и он уверовал. Оказывается, до нас уже кто-то потрудился. Кого-то до нас Бог послал. Но очень часто мы сеем и не видим плодов. Кто-то будет пожинать их когда-то. Кто-то приведет этих людей в церковь, приведет их к Богу. Но это не значит, что если мы не видим плодов, мы не должны трудиться. Потому что сам Господь трудится. Это Его дело. Он построил церковь. Он сказал, я создам церковь мою. Это Его церковь. Это не наше, и мы не можем здесь творить, что хотим. Третье обстоятельство, в котором было это трудное время для народа. Со 2 по 6 стих, обратите внимание. «Тяжела была рука мадиантян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадиантян ущелья в горах и пещеры в укреплениях. Когда посеет Израиль, придут мадиантяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, и с шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча, и им и верблюдам их не было числа, и ходили по всей земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадиантян, и возопили сыны Израилевы Господу». Смотрите, трудное время было для народа. Они были порабощены, они были угнетаемы. Это еще одно обстоятельство. Посмотрите сегодня, кто из нас находится в легких обстоятельствах, у кого трудности не возникает. Кто проживает день, и у него не возникает трудностей. И знаете, самая главная трудность у нас – это наш грех с вами. Самая главная наша с вами трудность – это наш грех. Конечно, мы испытываем и тяжесть того, что очень часто у многих людей есть нечего, очень часто одеться не во что. Но это не повод для того, чтобы преклониться при кем-то другим, а не перед Иисусом Христом. Следующее обстоятельство – это трудное время личное для семьи его. Обратите внимание на 11 стих, на вторую его часть. Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Обычно пшеницу, хороший урожай, выколачивали, вточили, такой был инструмент у них, осла запрягали, и он ходил вокруг, крутил это все, и пшеница, и все это сыпалось. На самом деле, тот точил там, где он выколачивал ее, откройте вот Марка 12:1. Мы посмотрим, где он на самом деле выколачивал ее. Марка 12:1. «И начал говорить им притчами, некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою и выкопал точило». Вы знаете, это то точило, которое выкапывается под виноград. Это такая большая яма туда вот так вот. А он там сидел вручную выколачивал. И слово, я читал комментарии несколько, и они говорят, что это слово, которое здесь используется по поводу выколачивал, это вручную. Он спрятался от того, чтобы не забрали то, что он намелит. Это не было огромным урожаем у него. Это было трудное время для семьи. Он спрятался в этом точиле для винограда, для того, чтобы выколачивать себе пшеницу, для того, чтобы можно было поесть. Когда мы это слово выколачивало, оно еще в Руфь, если мы откроем 2 главу, 17 стих, мы увидим там, что она выколачивала вручную. Как раз то же самое слово в оригинале. Опять обращаясь к комментариям. Вы видите на самом деле, что обстоятельства достаточно трудные для того человека, который был призван. И не только для него, но и для народа. Но мы видим, что и Бог там работает. И мы видим отступничество. Второе, о чем нужно поговорить, это о состоянии призываемого самого на служение. Посмотрите, 6 стих, 15, 6 глава, это 15 стих, 2 часть. «Когда Господь призывает его, смотрите, что говорит Гедеон. Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Его социальное положение. Он говорит, я никто. Я никто, я самый младший здесь. И к тому же мое колено самое меньшее. Никакого авторитета. 1 Коринфянам, откройте, пожалуйста, 1 главу. 1 Коринфянам, 1 глава, 26-27 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Бог призывает людей в трудных обстоятельствах и с различным социальным положением. Он говорит, немного из вас мудрых, но я вас призываю, он говорит. Смотрите, материальное положение мы также видим. 6 стих. «И весьма обнищал Израиль», еще раз, «весьма обнищал Израиль». Это касается всех, в том числе и того призываемого, который был. И 15 стих мы с вами уже читали. Но посмотрите, что очень важно, обратите внимание на то, что очень часто люди говорят, я должен построить свою жизнь, я должен построить свой бизнес, чтобы он был налажен у меня, и тогда я буду служить. Писание говорит совсем об другом. Были трудные обстоятельства, было трудное время, но Бог призывает человека, призывает его на служение. Почему мы иногда очень часто собираемся построить свою жизнь, и так до конца жизни не будем ее строить, и не построим, как оказывается. И потом решим, что потом мы будем служить. Посмотрите на духовное состояние этого человека. 13 стих нашей 6 главы. «Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадиантян?» Сравните с тем, что говорит Бог. Сравните с первым стихом, где написано, что Бог предал их, и сравните еще с 8-10 стих. Когда пророк приходит и говорит, послал Господь пророка к сынам Израилю и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам: «Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Где вы видите в ответе Гедеона о том, чтобы он говорил, что «да, наше отступничество привело к такому тяжелому положению»? Нет, он говорит просто: «Бог предал нас». Где те истории, о которых нам рассказывали отцы? Вы знаете, это наводит на мысль о том, что мы, призванные на служение, не сразу становимся богословами великими. Никто не рождается великим богословом, как Спержен. Но это не значит, что мы не должны идти на служение. Вы знаете, вывод по этому пункту: никакие тяжелые обстоятельства не могут быть причиной для отказа в служении. Ни материальное положение, ни социальное положение наше, ни те трудности, которые мы испытываем. И самое важное, что трудности, которые мы с вами испытываем, это тот контекст, в котором Бог совершает свое служение. Обратите внимание, что обстоятельства давят на наше сердце, и то, что находится там внутри, оно выходит наружу. Обстоятельства, которые посылает нам Господь, давят на нас. И то, что там внутри, на самом деле, выходит наружу. Давайте теперь немножко взглянем на сердце того, кто призывает. Давайте взглянем на сердце Бога. Во-первых, Бог не терпит человеческого греха, Он не терпит идолопоклонства. Бог не терпит, когда человек преклоняется перед творением. Посмотрите первый стих, опять же. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки манитян на 7 лет». Бог не терпит. Он да и посылает наказание за то, что люди идолопоклонничали. 8-10 стих, опять же, мы с вами читали. Когда ангел Господень приходил, и в конце он сказал: «Вы не послушали гласа моего», имеется в виду гласа Бога, «вы не послушали гласа Бога». Бог не терпит идолопоклонства человеческого. Ничего с нами, ничего не изменилось в нашей жизни с вами. Наши идолы живут в нашем сердце. Если мы не поклоняемся Богу, мы поклоняемся творению. Мы созданы такими, чтобы мы поклоняться. Мы должны обязательно кому-то поклоняться. Или Бог, или творение. Если не Богу, значит творению. Но если творению, значит не Богу. Невозможно служить двум господам. Откройте Иеремию, 44 главу. Иеремия, 44, 4 стих. «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков посылал с раннего утра, чтобы сказать: не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Контекст говорит об идолопоклонстве. Бог говорит: «Я это ненавижу». Мы позволяем себе, чтобы в наших сердцах жили идолы. Мы позволяем себе беспечно жить и не выметать их оттуда, хотя имеем возможность, имеем силу эту. Теперь мы не рабы греха, но рабы праведности. Мы должны подчиняться праведности, но очень часто мы подчиняемся и любим подчиняться нашей плоти. Как Павел говорит: «Того, чего хочу делать, не делаю». Второе, что мы видим в сердце Бога, это то, что Он не скрывает цель служения. Он открывает ее для нас, ее не надо искать далеко. 14 стих. «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадиантян. Я посылаю тебя». Конкретное четкое указание было для этого человека. «Иди и спаси, я тебя посылаю». Откройте Исход, 3 главу, 10 стих. Это призвание Моисея. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Четкое указание. Матфея, 28 глава, 19-20 стих. «Идите, и так, он говорит, идите, научите все народы». Или по-другому, когда как в оригинале: «Итак, делайте учеников, идя, уча крестя». Четкая цель есть, не промахнешься. Мы пытаемся, вы знаете, сделать, да не, ничего не видно, не понимаю. Как, знаете, стекло замазали грязью. Что-то как-то не очень понятно. Что-то смотрю в Писании и никак не могу понять, что за цель. Как же мне теперь жить, что я должен делать? Вот она ясная цель есть. Мы очень часто оправдываем себя для того, чтобы это не делать. Вы знаете, есть три типа цели в служении. Первая, это основная, это поклонение. Это наше с вами поклонение, предстояние перед Богом. Вся наша жизнь с вами служение. Промежуточное, это делать учеников. И непосредственное, которое касается каждый раз нас, в каждое мгновение, когда мы принимаем какое-то решение, это быть верными Ему. Вы знаете, есть разные служения. Разные. Одних учителями поставил, другим пророками, других апостолами для созидания тела Христова. Вопрос, что сегодня вы делаете для того, чтобы созидать тело Христова? Какой труд у вас? Чем вы занимаетесь? Вы знаете, сегодня очень часто верующие мечтают о том, чтобы Господь явился им так же, как и Гедеону. Говорит, ну пусть он придет ко мне и скажет конкретно. Откройте Римлянам 10 главу, 13 стих. Римлянам 10 глава, Римлянам 10 глава с 13 по 17 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» И так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Оказывается, что нужно делать? Нужно проповедовать. Нужно проповедовать, чтобы услышали. А если услышат, то они уверуют и призовут имя Господне и спасутся. Вот спасение, которое совершает Господь сегодня. Господь совершал спасение в Ветхом Завете и в данной конкретной ситуации через этого человека. Сегодня через каждого своего ребенка, через каждое свое дитё Бог спасает других людей. Бог занимается этим, и Он хочет, чтобы мы были верными Ему. Но очень часто мы оправдываем себя, потому что говорим, мы не можем. Я не могу. А что мы сделали для того, чтобы смочь? А видя эту цель, вы знаете, я как-то проповедовал тоже в одной церкви был, и у них не такое большое здание, достаточно, ну, поменьше, и туалет у них находится на улице. Я им говорю, вы представляете, говорю, если ваш туалет, вашу яму никто не будет убирать, то здесь будут плавать фекалии, и пастор не сможет стоять здесь и проповедовать. Понимаете, это тоже дело Божье, для того, чтобы с кафедры мог пастор их не проповедовать. Сегодня для того, чтобы мы смогли с вами слушать Слово Божье, мы должны трудиться. Пастор не должен делать всю работу за нас. Да, он делает основную, он делает трудную, он делает работу Слова. Но все остальные чем занимаются? Только штаны почему-то протирают или нет? Каждый из нас должен заниматься этим трудом. Каждый из нас должен благовествовать на работе. Каждый из нас должен благовествовать соседям. Каждый из нас должен трудиться для того, чтобы само здание, может быть, существовало, для того, чтобы оно не развалилось. Работы много в служениях. Желающих не так часто, а очень часто бывает, что мало. Еще одна грань сердца Божьего – это Бог дает обетование для служения. Бог дает свои обетования для служения. 16 стих. И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадиантян, как одного человека». «Я буду с тобою». Знаете, когда я читаю в Писании слова, когда Бог говорит напрямую, «Я буду с тобою», или «Я это сделаю», или «Нужно это делать, потому что я Господь», Он говорит. Вы знаете, всемогущество Бога заставляет трепетать перед Ним. И по-настоящему принимать те слова, которые в свое сердце, которые он говорит, не пропускать их сквозь ухо, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Откройте также вот Моисей, мы откроем сейчас, посмотрим на Моисея, Исход, 3 глава, 12 стих. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя». Он Моисею говорит, я буду с тобою. Откройте Новый Завет. Опять же, Матфея, вспомните о Христе, когда он говорил великое поручение. Я с вами до скончания века. Я с вами, он говорит. Он говорит, не, другие обетования, не бойтесь. Те, которые могут плоть забрать у вас, тело. Но бойтесь того, который может душу вашу в гиену огненную бросить. И многие другие обетования. Обращайте на них внимание в Писании, когда вы читаете. То, что обещал Господь. Ибо Слово Божие верно. Еще одна грань его сердца – это Бог укрепляет своих служителей. С 17 по 23 стих. Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и выли похлебку». Он так и сделал. Обратите внимание, что Гедеон не собирался делать жертвоприношение. Он не до конца понимал, кто перед ним. Это не было жертвой. Он приготовил эту похлебку, приготовил хлеб, приготовил козленка и принес. Он собирался этого человека покормить. Кстати, хочу сказать, обратить ваше внимание на сердце этого человека. Две ефы муки, это порядка 18 литров, получается, муки. Столько он наготовил. Там от 10 до 20 по некоторым разным данным. Просто человек приготовил в то время бедственное, которое у него было. Это его сердце. Но он не понимал, кто перед ним стоит. Он не собирался делать жертвоприношение. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня к лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». На самом деле, когда мы читаем, мы видим, что Бог укрепляет своих служителей, Бог укрепляет своих детей. И Он призывает, откройте Иакова, 5 главу, Бог сам призывает к тому, чтобы мы укрепляли эти сердца. Иакова, 5 глава, 7-8 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Укрепите ваши сердца. Бог приближается. Еще немного, в Евреях Павел пишет, еще немного, и Господь придет, не умедлит. Вы знаете, сегодня мы опять же очень часто, и я хочу сказать, что когда-то когда я уверовал, я тоже мечтал, думаю, Господи, ну хоть бы ты мне явился бы, я бы тогда бы точно стал бы настоящим служителем. Я лежал на кровати, смотрел в окно, а он не приходил. Знаете, до сих пор не пришел. До сих пор ко мне в окно через ангел Господь не влетел. Но он оставил свое слово. Почитайте 118-й псалом. Почитайте это псалом о Слове Божьем. Давайте с вами прочтем только один стих, 114-й. Псалом 118, 114 стих. «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю». Прочитайте его весь, и вы увидите, как много говорится о Слове Божьем. Как часто мы сами себя укрепляем тем, что пребываем в этом Слове. Как часто мы питаемся этим Словом. Вы знаете, Бог укрепляет еще нас тем, что мы являемся Его посланниками. 14 стих нашей 6 главы, последняя его часть, когда Он говорит, «Я посылаю тебя». Это авторитет. Вы знаете, когда в ветхозаветное время раб господина шел, у раба не было авторитета, но у него был авторитет его хозяина. Когда он общался с другими рабами, авторитет его хозяина был над ним. И хороший хозяин, богатый хозяин, со властью хозяин. И раб себя так же мог чувствовать среди других рабов. Не укрепляет ли нас то, что сегодня наш Господин – это Господь Всемогущий? Только очень часто мы думаем, что в нашем мире происходит борьба двух противоположностей – инь и янь, плюс и минус, горячее и холодное. Нет никакой борьбы. Господь сказал и сделал. Все, что мне угодно, Он говорит, я сделаю. И сатана – это тоже его творение. Но наш Господин – это Господь Всемогущий. Еще чем Он нас, знаете, укрепляет? Он дает нам свое служение. Он нас вводит в свой труд. С 22 по 23 стих. «И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь». Вы знаете, на самом деле, для них было понятно, что увидеть Бога лицом к лицу – это смерть. Исаия 6 главу прочитайте, с 1 по 5 стих. То же самое говорится. Исход 33:20, если кто-то записывает. Но в Новом Завете мы читаем, что блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Мы увидим Его, но блаженны чистые сердцем. Блаженные, знаете, очень часто я слышу, знаете, такую, вам там мозги промывают. Я говорю, да. На них столько грязи, на них столько шелухи, что их нужно промыть. Наше сердце нужно промыть, чтобы оно было чисто. Это промывается не просто болтовнёй, но это промывает Слово Божье. Мы с собой сюда приносим кучу того, что мы несли всю жизнь. Весь этот рюкзак огромнейший. У кого-то сзади прицеп может быть. Кто сколько учился до этого, вы знаете, кто сколько познавал мир, кто сколько применял различных технологий и методик для того, чтобы стать счастливым. И весь этот багаж тянется за нами. Он говорит, оставьте все это. Чистое сердце. Его нужно почистить, и вы Бога увидите. Вы знаете, серьезность и важность служения зависит не от того, что мы с вами делаем, а от того, для кого мы это делаем. Для кого мы это делаем? Не важно, что мы делаем. Да, ответственно выходить за кафедру. И честно скажу вам, страшно иногда. Страшно выходить и говорить, так сказал Господь. Но это не значит, что убирать в зале – это не менее ответственно. Это же не значит, что строить дом молитвы – это не ответственно. Это не значит, что делать там уборку вот в офисе или убирать туалеты – это не ответственно, это не для Бога. И что на это можно делать? И так сойдет. Мой мультик в детстве. И так сойдет. Вы знаете, мы увидели, что с вами, смотрите, служение мы имеем по милости Божьей. Когда Бог нам дает свое служение, мы имеем по милости Божьей. Мы должны были умереть. 2 Коринфянам 4:1 говорит, вы имеете служение по милости Божьей. По милости Он нам дал свое служение. Это Его милость. Мы-то думаем, что иногда это бремя, что я должен это делать. Уже 3 года, говорит, тружусь тут, уже кто бы меня заменил? А Господь говорит, это для вас милость, что вы можете трудиться для меня. Мы видим, что Бог не терпит идолопоклонства, Он не терпит греха. Он открывает нам свою цель служения, цель нашего служения. Он дает обетование для служения, укрепляет нас. И нам со всей серьезностью необходимо подойти к нашему служению. Вы знаете, у нас нет шансов отказаться от Него. Когда Бог призывает, нет шансов. Никакой отмазки не пройдет. Современное такое слово есть. Отмазка. Мы не скажем, Господи, понимаешь, у меня трудная ситуация такая в семье, у меня трудные обстоятельства на работе, у меня трудное финансовое положение. Или наоборот, ты знаешь, Господи, у меня такой бизнес, некогда время тебе уделить. Бог призывает, Он говорит, я Господь. И вы знаете, нужно, призывая и собираясь, если вы приняли решение идти на служение, если вы уже идете по служению, нам нужно очень важно и очень хорошо помнить о двух принципах поклонения в служении. С 25 и 27 стих давайте откроем и прочитаем с вами. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Обратите внимание на две вещи. Первое, мы должны отказаться от своего представления, как мы должны с вами служить. Мы должны отказаться. Смотрите, он говорит ему, пойди, разруши этот жертвенник. Пойди и сруби это дерево. Но вы знаете, с чего начинается все это? Начинается с того, что он говорит, возьми тельца. Вы знаете, когда двух богов ставишь рядом, неизменно происходит конфликт. Вы помните, сегодня, да, я с утра, вернее, в начале собрания говорил о том, как люди решили в церкви тоже повесить флаги. Они решили возвеличить другого человека, сделать его Богом, потому что он принес им политическую стабильность, потому что он принес им пищу. Но это неизменно приводит к конфликту. Смотрите, он начинается, 26 стих, «Возьми тельца». «Возьми», он говорит, «тельца, который ты будешь мне приносить в жертву». Возникает конфликт сразу же. Или Господу, или идолу мы будем служить. Берем тельца для того, чтобы поклоняться Богу, или берем и идем на тот жертвенник, где приносили различные жертвы для идолов. Так же и у нас. Так же и в нашем сердце. Или мы поклоняемся нашим сердцем Богу, или идолам, или себе. Но вы можете обратить внимание на то, что всегда происходит этот конфликт в нас. Он всегда существует. Бог хочет, чтобы мы добровольно поклонялись Ему. Он не хочет заставлять нас из-под палки, хотя очень часто так и приходится Ему делать. Как в данном случае, когда Он предал этих людей за их грех. Второе, что мы видим, что мы должны отказаться от своего представления, Он разрушит жертвенник. Фактически, это уничтожить способ поклонения идолам. Нам необходимо отказаться от того, чтобы в наших мыслях было, что мы можем поклоняться творению, что мы можем поклоняться себе или кому-то еще. Мы должны от этого отказаться и научиться так делать. «Сруби дерево», он говорит. Смотрите, это само дерево, это у них деревья повезде были такие, и это сама система поклонения идолам была. Это система поклонения. Если мы с вами отдаем любовь, которая должна принадлежать Господу, отдаем кому-нибудь или чему-нибудь другому, мы прелюбодеи. Мы духовные прелюбодеи с вами. Вся жизнь греховного человека построена на прелюбодеянии. На прелюбодеянии пред Богом, потому что он поклоняется себе, поклоняется другому творению. Но именно творению, он не поклоняется Господу. И в конце он говорит, сжечь на дровах дерево, которое срубишь. Вот эти те дрова, которые он должен был срубить, то дерево, они должны быть сгореть. Они должны быть полностью уничтожены. Вы знаете, те понятия, те принципы, которые мы имеем, их нужно уничтожить просто в своей голове, отказаться от них. Вы помните эту иллюстрацию, когда Матфей записал в 5 главе своей Нагорную проповедь, он там... Несколько раз повторял Христос, и он записал эти слова. «Вы слышали, а я говорю вам». Обратите внимание, что там не было, что Матфей, что Христос не говорит, «Вы читали в Писании, а я говорю вам». Он говорит, «Вы слышали, вы принесли свое в служение, вы стали служить так, как вам хочется, но я говорю вам, что вы должны таким образом служить, вы должны таким образом поклоняться». Вы знаете, сегодняшняя большая проблема нашей церкви, я имею в виду вообще вселенской, христианской, это психология. Все начинают с вопроса, как можно объединить психологию и христианство. Но не задается никто почему-то очень часто и очень, вернее, редко задают вопрос, а возможно ли их объединить? А возможно ли это сделать на самом деле? Как объединить то ту теорию, которая построена на том, что Бога нет, с тем, что говорит Бог Творец, который даже не доказывает, который утверждает, что Бог есть. Когда мы говорим о необходимости этого объединения, этой интеграции психологии с христианством, со Священным Писанием, а зачем это нужно? Неужели недостаточно? Господь говорит, достаточно вам Писания. А мы говорим, нет, нам нужно еще что-то, нам нужно еще что-то такое, чего нету в Писании, чего вы там можете не увидеть. Иоанн писал, много других чудес сотворил Христос, но это вам написано для того, чтобы вы уверовали. Чего нам не хватает для того, чтобы идти путем освящения, идти путем, когда мы отказываемся от своего греха, когда мы отказываемся от себя. Вы знаете, отказавшись, мы должны будем принять Божью волю и Божий взгляд на служение. Смотрите, он говорит, когда автор записал, он говорит, Бог говорит, поставь жертвенник, то есть нужно делать какое-то действие. Смотрите, установление нового способа поклонения. Помните разговор с самарянкой Иисуса? Наступают дни, когда будут поклоняться мне в духе истине. И не на той горе, и не здесь, но в духе истине. Возьми тельца. Он говорит, вот этого тельца, вот такого возьми, непорочного. Вот этого возьми именно, вот которого я тебе говорю. Христос очень часто, как-то я слышал разговор о том, что свидетели Иеговы сказали, что это неравноценная жертва. Христос – это неравноценная жертва за людей. Но Господь сказал, это жертва моя. И эту жертву я принимаю. И принести во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь. Эту жертву нужно принести, сжечь на том, что мы раньше строили с вами. То, как мы представляли, это нужно уничтожить. Вы знаете, очень часто мы ищем о том, как поклоняться, как служить, но так редко заглядываем в Писание. Откройте Иисуса Навина 1.8. Перед этим человеком стояла большая задача. Он должен был перейти через реку и завоевать ту землю, которую Бог сказал им. Большая задача. У него был огромный народ. Этим всем нужно было управлять, их нужно было кормить, судить. И вот он что говорит Бог ему. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Тогда мы будем с вами успешны в служении Господу, когда будем пребывать в этой книге. В этой книге мы должны с вами пребывать. Вопрос для нас с вами – как часто мы там не пребываем? Как часто мы ищем там не ответы? Помните, это откровение. Это то, что открыл нам Господь. Это не закровение. Это то, что мы никогда бы не узнали бы, если бы Господь не открыл бы нам. Вы знаете, Бог требует, чтобы мы в нашем поклонении и служении осуществляли его на его условиях, не на своих человеческих представлениях. Давайте теперь посмотрим, знаете, на то, что мы ожидаем от служения. Очень часто, и это является, знаете, таким отрицательным явлением, когда мы видим, и люди говорят, ну, я знаю там этого человека, да, ну, это такой верующий, да, страшно посмотреть. Вы знаете, мы часто очень в своем служении ищем славы себе. Мы ищем какого-то достатка, мы ищем какого-то уважения. Мы хотим себя приподнять. Давайте прочитаем с 28 по 32 стих. «Поутру встали жители города, и вот жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник вала и срубил дерево, которое было при нем». Остановимся. Посмотрите, на самом деле, что ждало этого человека от тех людей, которые его окружали. Никакой славы, никакого почета. никаких финансовых вливаний. Но первое, что мы видим, это разделение с этими людьми. Они стали враждовать между собой. Луки, 12 главу, откройте, пожалуйста. Луки, 12 глава, 51-53 стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Первое, что приводит наше поклонение Богу, это разделение с другими людьми. Второе – это смерть нашего «я». Его на самом деле мы видели, что его нужно уничтожить. Его нужно убивать, это наше «я». Оно все время вылазит, оно все время желает возгордиться. Нам приходится разрушать старый жертвенник, и нам приходится разрушать этот старый жертвенник в своем сердце. Мы очень гордливые люди, и наш Бог говорит, что наше сердце очень лукавое. Не думайте, что я святой, потому что здесь стою. Приходится каждый день это «я» убивать. Иногда думаешь: «Господи, сколько можно?» Помните, как Павел говорит: «Кто избавит меня от этого тела смерти, плоти смерти?» «Кто избавит, он говорит мне?» Наша надежда, конечно, в Иисусе Христе. Вы помните, Матфей записал, когда Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой, отвергни себя». Но сегодня, вы знаете, очень часто люди думают таким образом, что «да, я готов был бы умереть физически, но страдать каждый день нет». Это очень тяжело. Тяжело каждый день ходить на работу, но еще тяжелее каждый день умирать для себя и жить для Бога. И последнее – это смерть физическая. Смотрите, последствия – это смерть физическая. Они собирались его убить. Откройте, пожалуйста, Откровение, 6 главу. Девятый стих. Откровение 6:9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Мы с вами сегодня живем в прекрасной стране, где физически не убивают, по крайней мере, явным образом. Но посмотрите на Афганистан, посмотрите на Узбекистан. В Афганистане нам показывали, когда учился в колледже, показывали фотографию, братья приезжали. Ребят, которые проповедуют там, которые там уверовали. Он говорит: «Там мы это никогда не показываем. Там никто не знает их вот так в лицо явно». И люди с большой опаской подходят к другим людям для того, чтобы сказать им слово, для того, чтобы те могли услышать это слово. На самом деле сегодня мы очень часто забываем о том, что Бог сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать. Меня убивали, и нас будут с вами убивать». Но мы видим и заступничество Бога. Мы видим в 31 стихе, что через Отца Бог заступается за этого человека. И мы знаем, мы видим в Новом Завете, что Бог заступается нас через Христа. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». «Что вам еще нужно?» Он говорит. Откройте Матфея, 10 главу. Давайте прочитаем и уже почти закончим. Матфея, 10 глава, 28-33 стих. «И не бойтесь убивающих тело души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело убить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я, и я пред Отцом моим небесным». Вот наш заступник, человек Иисус Христос. Сам Бог заступается за нас. Римлянам 8 глава 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Бог за нас, Он наш заступник. Вы знаете, мы не увидим никаких аплодисментов. Мы не увидим никакого фурора, мы не увидим с вами никакой тихой жизни, если будем по-настоящему служить Господу. Если мы не спрячемся нигде. Если эту свечу, зажегши, поставить там, где она должна стоять. Но мы увидим с вами боль, унижение, мы увидим смерть. У виска будут крутить и показывать на вас. Это тоже в какой-то мере смерть для вас. И люди не явным образом, но таким образом убивают вас. Они не могут физически. И в конечном счете, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 8 глава. Вы знаете, сегодня мы увидели с вами на примере Гидеона, что значит заниматься служением на основании своей веры. Мы увидели, что ни трудные обстоятельства, ни материальное положение, ни недостаток каких-то богословских знаний не могут остановить нас на то, чтобы идти и служить. Бог призывает нас всех с вами и дает ясную цель. Нам через те обстоятельства, в которых у нас есть, мы должны увидеть, что непосредственно мы с вами должны делать. Мы увидели, что ответственность, которую мы несем пред Богом. И это является важностью служения, а не то, что мы делаем и чем мы занимаемся. Мы увидели с вами, что Бог дает различные обетования, что Он укрепляет нас, что Он защищает нас. Подумайте, вопрос для применения, что сегодня вам мешает для служения? Какие обстоятельства? Что вы считаете своим оправданием? Искали ли вы на самом деле ту цель, которую дает вам Господь, то служение, которое лично вам Он дает? Укрепляетесь ли вы в Слове Божьем? Серьезно ли вы относитесь к этим словам, потому что так говорит Господь? Отказались вы на самом деле от своего представления в служении? Вы знаете, есть такая шкала интересная по процессу ученичества. Я там плюс один балл можете себе поставить на каждый раз, если скажете, что да, это так у вас уже случилось. Я начну в минус один, не буду уходить, но начну с того, когда мы стали с вами учениками. Если мы оценили принятое с вами решение, дали оценку тому, что мы уже стали детьми Божьими, можно сделать плюс один. Если мы уже ходим в церковь и вошли в нее, вошли в это тело Христово, еще плюс один. Если у вас уже появились плоды возрождения, плоды Духа, кротость, смирение, долготерпение, это все оно, плоды Духа, почитайте в Писании. Если вы уже утверждаетесь в учении, еще прибавьте плюс один, вы еще стали на одну ступенечку выше. Если вы уже у себя определили дар Духа Святого, если нет, вы остаетесь на той ступеньке. Размышляйте об этом. Если вы видите на самом деле, что вы растете, если вы видите, что вы идете путем освящения, еще плюс один балл. Если вы применяете уже свои дары, которые у вас есть, не просто их закапываете в землю, если есть окружающее свидетельство о вас, еще плюс один балл. Если вы уже посвятили себя тому, чтобы полностью отдать себя на служение, не обязательно бросать свою работу и бросать семью. В семье тоже служение. И на работе можно служить. И работая можно служить. И если вы на самом деле уже полностью отдали себя на служение, если служение – это есть ваша работа, где вы остановились сегодня? Что мешает вам сегодня сделать следующий шаг на пути к Господу? Что мешает вам сегодня испытывать ту радость, которую мы можем испытывать в общении с Ним? Пусть Господь благословит вас на то служение, которое вы идете, на то, тем путем, которым вы идете, чтобы мы с вами могли служить рука об руку, чтобы мы могли с вами служить вместе, чтобы мы могли радоваться Господу нашему Иисусу Христу все вместе. Давайте поклонимся в молитве.